Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Катарский тест для ОПЕК. Реакция мирового рынка нефти в первые дни после политического обострения вокруг Катара в главном нефтяном регионе мира показывает, что его участники пока не сильно обеспокоены грядущими поставками энергоносителей из стран Персидского залива, а это почти треть всей потребляемой в мире нефти. Здесь же, кстати, находится крупнейшее на планете месторождение природного газа, запасы которого уже позволили Катару стать главным мировым экспортером сжиженного газа. Однако вновь обострившееся политическое противостояние в регионе, отмечают эксперты, гости нашей программы сегодня, может стать очередным тестом для текущей политики самой ОПЕК, только что решившей продлить действие соглашения о временном сокращении добычи еще на 9 месяцев до апреля 2018 года. Остановилась ли в России инфляция? За последние два года, с пика кризиса весной 2015-го, годовой рост цен в стране, оцениваемый официальной статистикой, замедлился более чем в 4 раза, только за последние 5 месяцев ровно на четверть. Однако в мае, по оценкам Росстата, представленным на этой неделе, годовая инфляция оказалась такой же, как в апреле, а помесячный рост потребительских цен даже чуть ускорился. Значит ли это, что тренд последних двух лет теперь меняется? Обсудим с экспертами в Москве. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». На новостях в начале недели о том, что целая группа стран Ближнего Востока и региона Персидского залива прерывают отношения с Катаром, а в целом таких стран оказалось в итоге 10, мировые цены на нефть сначала резко выросли в понедельник на 1,5-2%. Однако уже через несколько часов весь этот рост был отыгран, и цены вновь упали почти на 3%. А к концу недели они оказались чуть ли не на 5% ниже уровней, предшествовавших политическому конфликту вокруг Катара. Но если вспомнить, что любой финансовый рынок живет ожиданиями, выходит из-за нового обострения отношений в регионе Персидского залива, особых проблем рынок нефти и не ожидает, по крайней мере, пока. Наш первый собеседник – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Первая реакция была, конечно, нервная, и из-за этого цена на нефть подскочила. Затем стали просчитывать варианты и поняли, что, в принципе, из-за вот этих более или менее внутренних склок между арабскими государствами поток нефти из Персидского залива не испытывает никаких серьезных угроз. И нефть как шла оттуда, так и идет. Поэтому этот фактор пока списали.
Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг.
Это один из тех случаев, когда можно найти объяснение после случившегося факта и для повышения цен, и для их дальнейшего снижения. Скорее всего, дальнейшее снижение является результатом того, что ожидания на рынке сильно изменились. Буквально за последние 2-3 недели. Еще месяц назад рынок очень позитивно реагировал на любые новости, которые приходили по ОПЕКу и по возможным снижениям продукции. Сейчас рынок к этому настроен очень скептично, потому что ожидания на рынке были перегреты. И поэтому, несмотря на то, что ОПЕКу удалось достичь практически невероятное соглашение по заморозке производства нефти на следующие 9 месяцев, рынок на это тоже среагировал негативно. Поэтому новости из Персидского залива, на это можно посмотреть с одной стороны, что поднимаются политические риски, что, возможно, транспорт каким-то образом либо из Катара, либо из других арабских стран будет усложнен, и поэтому цены должны подниматься. Но, с другой стороны, можно сказать, что, ну уж в этой ситуации страны ОПЕКа точно не достигнут какого-то консенсуса. И если Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны будут снижать свою продукцию, то, наверное, страны как Оман или Иран или Катар, которые принадлежат к ОПЕКу, они, наверное, будут свою продукцию поднимать. И как на это другие члены ОПЕКа прореагируют, сложно сказать. Точно это не будет дисциплину поднимать, и поэтому реакция достаточно понятная.
С тех пор, как 25 мая страны ОПЕК и не ОПЕК решили продлить действие нынешнего соглашения о временном сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев, нефть в целом подешевела аж на 9%. Причем половина этого падения цен пришлась на последние неделю-полторы, и остановить его не смогло даже новое политическое обострение в главном нефтяном регионе мира. По вашим представлениям, какие именно ожидания рынка в первую очередь толкают сегодня цены вниз? Несмотря даже на многочисленные прогнозы скорого восстановления баланса спроса и предложения нефти на нем Михаил Крутихин, агентство «Русэнерджи».
Надо смотреть на спрос и предложение, как всегда. Во-первых, мы видим, что активнее, чем ожидалось, идет бурение новых скважин в Соединенных Штатах Америки на сланцевых проектах. И добыча на сланцевых проектах должна увеличиться серьезно. Кроме того, ожидается, что Саудовская Аравия из-под воль будет увеличивать добычу примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки, поскольку именно на такую величину рассчитаны проекты расширения работ на 4 новых месторождениях и на нескольких уже работающих месторождениях. Мы видим также, что Россия нисколько не собирается сокращать добычу. Другие государства – Ливия, Иран, Ирак, Казахстан – добычу только наращивают, и экспортный потенциал у них растет. Так что ожидания идут и смотрят вот как раз в сторону увеличения предложения и, значит, давят на нефть.
Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
ОПЕК рассчитывал на то, что постоянные информации по поводу того, что будет снижаться производство, будет установлен баланс, будут падать запасы и так далее, должно было результировать в постоянно поднимающей цене на нефть. Это было ожидание ОПЕКа. И, конечно, они с этими ожиданиями пришли в Вену и решили, что вот такое соглашение, что оно будет на 9 месяцев, конечно, должно результировать в огромном поднятии цен на нефть. То есть они ожидали, что после этого цены поднимутся минимум там, на 5-10%. И, конечно, их настроение испортилось, когда они видели, что в тот же день цены на нефть упали там на 4-5%. Для них это просто катастрофа. То есть, оказывается, предварительные ожидания настолько были разогреты, что даже такое сильное соглашение людям не хватает этого. То есть мы ожидали большего, говорит рынок. Мы ожидали того, что вы будете даже снижать свою продукцию, потому что этого явно не хватает. Запасы не падают. Экспорт из стран ОПЕК не падает. Производство нефти в США дальше наращивается. То есть, ну а какой результат-то всех этих действий ОПЕК? Это то, что спрашиваете сейчас рынок. Я думаю, что это ухудшение ожиданий со стороны инвесторов. Это продолжится.
Фактор соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК с одной стороны, и фактор роста добычи нефти в Соединенных Штатах. По-вашему, сколь сравнима сегодня значимость обоих факторов для текущей динамики цен на нефть? С одной стороны, влияние соглашения вроде оказывается не сильно заметным в последние недели. Но, с другой стороны, уровень прогнозируемой Министерством энергетики США добычи в стране на 2017 год в среднем 9,3 миллиона баррелей в день уже достигнут. Стало быть, заметного нового прироста ожидать вроде пока не приходится. Он прогнозируется на 2018 год до 10 миллионов баррелей в день, даже чуть больше.
А давайте забудем о том, что ОПЕК вообще имеет влияние. Но мы видим, что ОПЕК пытается по-всякому сейчас повлиять на рынок. Это не оказывает большого влияния. А вот то, что происходит в США, влияет. И почему влияет? Потому что все эти оценки, которые были сделаны месяц назад, 2 месяца назад, 3 месяца назад, через месяц уже увеличиваются каждый раз и на этот год, и на следующий год. И это еще окажется более влиятельным фактором для рынка. И чем раньше ОПЕК поймет, что на самом деле то, что они делают, не имеет большого влияния, без того, чтобы производство нефти США, ну, по крайней мере, динамику это потеряло, тем дольше этот кризис для ОПЕКа будет продолжаться. Ну, для нас, как потребителей, это не кризис, когда цены на уровне 40 до 50 долларов будут оставаться в долгосрочной перспективе.
Михаил Крутихин.
Я думаю, что главное в ощущениях рынка – это понимание того, что соглашения ОПЕК и нескольких других государств не выполняются. Даже по самым оптимистичным реляциям самих стран ОПЕК, выполняются они где-то на 98%, но на самом деле, если мы посмотрим по отдельным странам статистику, увидим, что дисциплины в выполнении этих обязательств нет абсолютно никакой. Что касается Соединенных Штатов Америки, то здесь рост добычи идет опережающими темпами, и тот уровень в 10 миллионов баррелей в сутки, который они планировали достичь к 2020 году, скорее всего, будет достигнут уже где-то в начале 2019 года, и в течение даже ближайших нескольких месяцев мы увидим значительный рост как предвестник того будущего скачка вверх.
Вспомним о факторе сезонности спроса на нефть в мире. Традиционно основная часть прироста этого спроса в течение каждого года приходится именно на второе полугодие. Но сколь значимым для динамики нефтяных цен, по вашим представлениям, этот фактор может оказаться в нынешней ситуации? Способен ли он, скажем, заметно сдержать продолжающееся их падение, не говоря уже о том, чтобы обратить его вспять?
Я думаю, что влияние этот фактор должен оказать, тем более, что так называемый сезон активных автомобильных поездках в главном потребителе нефтепродуктов в США, он уже начался, и, судя по прогнозам, на дорогу выйдет даже больше автомобилей, чем ожидалось, и цены этот фактор должен несколько поддержать, но не опрокинуть общую тенденцию понижения цен в будущем, поскольку я вижу, что даже на следующий год некоторые уважаемые аналитики дают цену где-то в размере $45 за баррель. Это, в частности, Морган Стэнли предсказывает. И, по моим ощущениям, примерно так оно и будет.
Евгений Вайнберг.
Конечно, спрос имеет огромное влияние в долгосрочной перспективе особенно. Не производство, а именно спрос и динамика спроса на нефть будет в долгосрочной перспективе определять динамику цен на нефть. И поэтому очень важно, что сейчас рынок достаточно скептично относится и к перспективам спроса на нефть. Может быть, это и одно из объяснений достаточно негативной динамики, по крайней мере сейчас, потому что и в США, и в Китае, по крайней мере в прошлые месяцы, заметно снижение динамики спроса на нефть и на бензин и другие продукты. Это тоже имеет влияние. Но я уверен, что во втором полугодии, когда действительно будет видно, что стратегия ОПК, ну, по крайней мере, имеет краткосрочное, среднесрочное влияние, что действительно будут падать запасы нефти, что это окажет, по крайней мере, психологический эффект и может цены на каком-то уровне поддержать. Но в данный момент я не буду удивлен, если цены в следующие там 3 месяца на Brent могут упасть, может быть, до $45, а может быть и ниже. До сих пор слишком много быков на рынке.
Замминистра финансов России Владимир Колычев заявил в понедельник, что ожидает снижение цен на нефть в район примерно $40 за баррель к весне 2018 года, когда истечет срок действия нынешнего соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи. Все-таки равновесная цена на нефть ниже, чем текущая, и после завершения соглашения фактически цена к ней приблизится, пояснил Колычев. В целом, в какой мере вы разделяете и такого рода оценки, и такие прогнозы по ценам? Михаил Крутихин.
Я думаю, что не стоит связывать это с действием соглашения. По моим представлениям, падение цен на нефть в район $40 должно состояться еще в этом году, а не после истечения срока соглашения. А в целом тенденция намечена верная.
Катар – крупнейший на сегодня в мире экспортер сжиженного природного газа, а в целом на долю сжиженного газа приходится почти треть мировой торговли природным газом, и по прогнозам к 2035 году она уже превысит половину от всей. Нынешнее политическое обострение в регионе Персидского залива может ли оказать сколько-нибудь заметное влияние на этот сегмент рынка энергоносителей, или вряд ли? Евгений Вайнберг.
Это очень сложно сказать в данный момент, потому что, во-первых, этот конфликт очень молодой. То есть мы вообще не знаем, какие будут изменения достигнуты. Может быть, уже на этой неделе они договорятся, через месяц все будет опять в порядке. А может быть, через месяц все ухудшится. В данный момент предпосылок ожидания какого-то изменения экспорта и сжиженного газа, и нефти нет. Тем более, что Хормузский перешеек контролируется странами Иран и Оман, которые поддерживают Катар в сегодняшней ситуации. То есть, похоже, что каких-то особенных изменений нет, но ожидания на этом рынке не маловажны. Это может повлиять, конечно, на доступность этого важного энергоносителя в другие страны. Тем более, что Катар, как вы правильно заметили, является крупнейшим в мире производителем и экспортером сжиженного газа и поставляет огромную часть продукции на азиатский рынок, особенно в Японию, но также и европейский рынок тоже от этого зависит. И мы думали, что долгосрочно у сжиженного газа очень хорошие перспективы стать какой-то там новым бенчмарк по типу Брента, по которой будут торговаться природный газ вообще международный. То есть сейчас есть много независимых рынков с разным ценообразованием. Я думаю, что хорошие перспективы сжиженного газа явится такой бенчмарк. Это значит, перспективы перспективе. Понятно, что такие действия, как сейчас, такие перспективы скорее ухудшают. Но мы будем следить за ситуацией, как она будет развиваться. В данный момент никаких особенных страхов по поводу этого не должно быть, но это может измениться очень краткосрочной перспективе.
Политический конфликт вокруг Катара и его возможное влияние на рынок сжиженного природного газа. Михаил Крутихин.
Нет, я не верю в такой эффект. Более того, я вижу, что Катар отказался от старой своей программы. Они с 2011 года вводили мораторий на разработку своего главного газового месторождения, Северный купол так называемый, который вместе с иранским Южным Парсом составляет один гигантский резервуар в Персидском заливе. Они решили увеличить мощность своих добычных проектов газа не менее чем на 10% и, соответственно, повысить мощность заводов по производству сжиженного природного газа. Ну и раньше, если они где-то 77 миллионов тонн в год могли номинально делать на этих заводах, но на самом деле производили примерно 84 миллиона тонн, поскольку проводили там так называемый debottlenecking, то есть устранение технологических узких мест в цепочке. Я думаю, что эта программа будет осуществлена. Большие затраты на нее не требуются, и Катар сейчас фактически вступил в соревнование с австралийцами. Они собирались выйти на первое место по экспорту сжиженного природного газа, и Катар собирается не уступать это место. А дальше, если смотреть, то Соединенные Штаты будут подтягиваться пока в качестве третьего самого большого экспортера, а затем не исключено и самого первого.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин, а во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого «Коммерцбанк» Евгений Вайнберг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Остановилась ли инфляция в России? За последние два года, с пика кризиса весной 2015-го, годовой рост цен в стране, оцениваемый официальной статистикой, замедлился более чем в 4 раза, только за последние 5 месяцев ровно на четверть. Однако в мае, по оценкам Росстата, представленным на этой неделе, годовая инфляция оказалась такой же, как в апреле, а помесячный рост потребительских цен даже чуть ускорился. Значит ли это, что тренд последних двух лет теперь меняется? Обсуждаем с экспертами в Москве. Годовая инфляция в России неуклонно, хотя и с короткими перерывами, замедлялась в течение последних 25 месяцев. Напомним, последний по времени ее пик был отмечен в марте 2015 года – 16,9%. К началу 2017 она составила 5,4%, а в апреле – уже 4,1%. Теперь же это снижение остановилось. В мае зафиксировали те же 4,1%, что и в апреле. Что могло стать главным фактором этой остановки? И можно ли говорить, что продолжавшиеся два года снижение инфляции достигло теперь некого своего дна? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть впечатление, что в последние от 6 до 9 месяцев было два фактора, которые влияли на замедление темпов инфляции. В первую очередь, в конце 2016 года было снижение цен на сельхозпродукцию в результате хорошего урожая прошлого года. А с начала года подключился эффект крепкого курса. Вот эти два фактора, они, собственно, и стали основной причиной такого достаточно быстрого замедления уровня инфляции. Эти факторы, они сейчас, по всей видимости, свое влияние на динамику инфляции исчерпали. Поэтому вполне можно ожидать, что в ближайшее время, наверное, уровень инфляции, если что называется, ничего не изменится, он так и будет около 4% составлять.
Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов напоминает, что за время с последнего пика инфляции весной 2015 года уже дважды случалось, что замедление темпов роста цен не только приостанавливалось, но даже оборачивалось на короткое время новым ускорением. Поэтому, по его словам, и нынешнюю остановку снижения роста цен в мае столько же, сколько было в апреле, пока не стоит считать сменой общего тренда.
Более того, если мы возьмем среднесуточный индекс потребительских цен, который Росстат также оценивает, то мы увидим, что в мае 17-го он все-таки чуть-чуть ниже, чем в мае 16-го. И значит, в действительности тренд этот до сих пор еще не прекратился. Просто в той погрешности, с которой эти цифры нам показывают, 1/10, его не видно. но он там все-таки чуть-чуть есть. Это первое. И второе, потенциал снижения цен действительно уменьшается, потому что 4% это таргет Центробанка, который должен быть достигнут по итогам текущего года. И в принципе, чем ближе реальный показатель будет к этим 4%, тем медленнее будет идти достижение этого таргета. И даже если будет небольшой перехлёст, это будет достаточно уникальная ситуация для российской денежной сферы, где обычно денежные власти ошибаются в другую сторону. Они ожидают инфляцию, она оказывается выше, чем они ожидают. Перехлёста, я думаю, никто особо сильного не ждет, но это говорит о том, что потенциала дальнейшего снижения достаточно мало.
С начала года цены на нефть, главный курсообразующий фактор для российского рубля, упали в целом на 16%. За это же время курс рубля к доллару, наоборот, повысился на 5%. В какой мере, по вашим оценкам, замедление инфляции в России за эти месяцы было связано именно с укреплением рубля, которое теперь фактически остановилось? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
По моим расчетам, около 2/3, то есть порядка там 70% замедления темпов годовой инфляции вот за последние 5 месяцев объясняется укреплением курса рубля. Это достаточно сильная чувствительность. Трансмиссионный вот этот эффект от укрепления курса, он в России разный в случае укрепления курса и в случае ослабления курса. Когда у нас происходит девальвация, то вот этот трансмиссионный эффект составляет порядка 20, может быть, даже в некоторых случаях 25%. Это значит, что при 10% девальвации темп просто цен ускоряется на 2-2.5% в результате девальвации. Когда курс укрепляется, то трансмиссионный эффект ниже, он порядка 10%. И вот, собственно говоря, этот 10% трансмиссионный эффект как раз и работал у нас в начале этого года.
А он как-то изменился за последние годы? Ведь если нет, это свидетельствует о том, что и доля импорта в стране в целом фактически не меняется, несмотря на все разговоры об импортозамещении.
На укрепление этот трансмиссионный эффект не изменился по сравнению с эпизодом 2010 года. То есть тогда это было порядка 10%, и вот сейчас. То есть мы фактически можем говорить о том, что зависимость экономики от импорта, она не сильно изменилась за последние годы, даже несмотря на то, что девальвация, которую мы в 2014 году прошли, была очень существенной.
Изменился ли как-то в целом удельный вес колебаний валютного курса в темпах инфляции в России за последние несколько лет? Михаил Хромов, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я бы еще не говорил, что динамика курса начала года полностью отыграна в ценах. В любом случае, речь идет о нескольких месяцах, поэтому если даже считать, что произошла остановка укрепления рубля в апреле-мае, полностью этот эффект переложится в цены не раньше середины лета. А по поводу того, какой вес обменного курса в ценах, есть две оценки. Есть прямая оценка по пересчету доли импорта в розничном товарообороте. Он, конечно, уменьшился там с 40-45% до 2014 года. Сейчас он где-то 35-38%. И прямой эффект, он, собственно, в этом и заключается, что когда у нас происходит девальвация, порядка 40% розничных товаров, они могут подорожать буквально вот в следующую минуту. Ну, понятно, что там прямая зависимость не действует, и цены продавцы могут держать достаточно долго, чтобы не терять долю рынка. И, в принципе, розничный товарооборот – это еще не вся база для расчета инфляции, там есть еще платные услуги. И есть определенная степень свободы у продавцов, у оптовой торговли, где они могут не перенести полностью на потребителя изменившиеся закупочные цены. Потому что, в принципе, у нас достаточно высокая доля торговой наценки. У нас импортные товары в рознице, они там практически в 3 раза дороже, чем на границе. Поэтому, в целом, по моим оценкам, это не более четверть вклад курса в динамику потребительских цен.
Какой вам представляется динамика инфляции в России в ближайшие месяцы, до конца года? Ведь наверняка можно ожидать и очередного сезонного ее замедления летом-осенью на новом урожае и очередного ускорения ближе к зиме. Наталья Орлова.
Мне представляется, что есть вот сейчас определенная развилка. Один сценарий, если действительно мы сейчас останемся на уровне инфляции около 0,4% ежемесячно, то есть это месяц к месяцу, это вот, собственно, тот уровень, который, наверное, мы видели бы в первом полугодии, если бы курс не укреплялся и если не было бы эффекта дефляционного от сельскохозяйственных цен. Безусловно, в августе, в сентябре можно ожидать замедления инфляции, но, грубо говоря, базовый сценарий, если сейчас Россия выходит на такой устойчивый уровень 0,4%, 3% месяц к месяцу, и, так сказать, на нем как-то стабилизируется. Второй вариант, который мне пока представляется более вероятным, связан с тем, что эти два месяца, август и сентябрь, они могут нам принести достаточно существенную дефляцию. Эта дефляция может быть связана с тем, что у нас в этом году достаточно ощутимо растет число выезжающих за рубеж, соответственно, спрос в эти летние месяцы может сильно сократиться, это может заставить розничные сети двигать цены вниз более агрессивно, которые, ну, наверное, и так будут иметь сезонную тенденцию к снижению. В этом случае, в случае такой проявленной летней дефляции, мы можем увидеть, что годовой уровень цен с уровня 4% ориентира Центрального банка замедлится до интервала 3-3,5%. И потом уже в четвертом квартале, видимо, будет восстанавливаться ближе к 4% ориентиру.
Михаил Хромов.
Сезонное снижение действительно есть, но если мы говорим о 12-месячном индикаторе, который сейчас 4,1%, то он в целом не подвержен сезонным колебаниям, поскольку он уже их учитывает, он как раз охватывает полный сезонный цикл. Соответственно, я думаю, что до конца года вот этот показатель годовой инфляции будет где-то вблизи 4%. Опять-таки, если не будет каких-то сильных потрясений, там, сильной девальвации, сильных каких-то изменений на внешних рынках, очередного там витка санкций, антисанкций и так далее. Мне кажется, что действительно сейчас именно потому, что инфляция достаточно низкая, степень свободы в базовом варианте развития событий, она достаточно маленькая. Поэтому я бы сказал, что 4% – это нормальная оценка инфляции до конца года, ну, опять-таки, с погрешностью там в 2/3 в ту или иную сторону.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Ох вы, пчелы мои! Пчелы ярые, а их где вы были?
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о пчелах. Говорят, историк культуры, имам, православный художник и, конечно, пчеловоды.
Целыми днями в работе – это раз. То есть есть пчелы-разведчики, которые разведывают, где нектар, где можно брать. Есть пчела-охранник, которая сторожит вход. Они чужую пчелу живули не пустят. Ну, матка, она, соответственно, несет яйца. Есть трутни, то есть особи мужского пола для оплодотворения. Кто-то летает за водой, кто-то за нектаром. Это труд. Почему и говорят, что работаешь как пчелка.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.